Вы слушаете подкаст «Время свободы. Контекст». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня о новой редакции молитвы «Отче наш». Папа Римский Франциск утвердил новый текст молитвы «Отче наш». Новый текст меняет строчку в богослужебном сборнике «Миссали» на итальянском языке. Вместо «не введи нас в искушение» теперь следует читать «не дай нам ввестись в искушение». Этот перевод конференция католических епископов посчитала более точным. Согласно христианскому вероучению, «Отче наш» — молитва, с которой учеников познакомил Иисус Христос. В католическую церковь она попала через цепочку переводов. Сначала с арамейского, на котором, как предполагает богословие, говорил Иисус, на древнегреческий, затем на латынь, а потом и на итальянский. В 2017 году Франциск упоминал о необходимости перевести эту строчку по-другому, так как текст до его изменения предполагает, что в искушение христиан вводит Бог. За комментарием я обратился к священнику Якову Кротову. Итак, «Отче наш» — одна из важнейших, если не важнейшая молитва у христиан, и сейчас вот Папа Римский вносит изменения. Почему происходит это именно сейчас, и согласны ли вы с теми изменениями, которые он предложил для католиков?
Происходит именно сейчас, думаю, потому что Папа хочет продемонстрировать некоторую либеральность, то есть что-то поменять, но при этом так, чтобы не затронуть административный аппарат, который является главной проблемой. Согласен ли я? Ну, как лингвист, как писатель, филолог, говорю, я думаю, что это безразлично. Я знаю, что многие консервативные верующие примут это в штыки у католиков, но я действительно думаю, что любой язык обладает огромным запасом прочности, понятности. И в этом смысле новая формулировка, новый перевод как минимум не хуже старого, но вряд ли лучше, я бы сказал.
Почему не лучше и не хуже? Ведь все-таки речь идет о разных вещах. В одном случае, вот как подчеркивает Папа Франциск, понимание вот этой строчки в том, что именно Бог может ввести в искушение, а он предлагает, чтобы это звучало так, чтобы сам человек воздерживался от этого искушения. Разве тут нету разницы, в общем, довольно серьезной разницы?
Думаю, что нет. И могу объяснить. Этот парадокс ощущался уже во времена Христа. Потому что в апостольских посланиях есть фраза, апостол Павел пишет, что «не говори, что тебя Бог искушает. Бог никого не искушает». Уже 2000 лет назад понимали, что Бог – это не спортивный тренер, который накачивает тебе мышцы, давая какие-то задания, которые могут тебя сломать. Когда еще в Штатах одного тренера посадили, он свою приемную дочь просто разорвал мне печень непосильными упражнениями. Вот. Но в то же время любой верующий человек знает, что все в руке Божьей. И знает, что за грех отвечаю только я, не Бог. Потому что я сам творю грех, не Бог его сотворил. Я сам творю себе искушение. Значит, Бог может удержать, Бог может не ввести, но это только означает, что я свободный человек. И Бог против моей свободы ничего не может сделать. Он не может меня удержать, лишив меня свободы. Он может меня удержать, может быть, любовью, еще как-то. А правда заключается вот в чем. Это не механический процесс, это процесс общения. Я не могу думать, что мое будущее зависит от правильных слов. Это не магические формулы. И в любой речи может быть важнее интонация. И если я скажу Богу, блин, сколько можно с правильной интонацией, и он меня и удержит от искушения, и не введет в искушение. Интонацию надо найти. В этом смысле все попытки добиться полного понимания, они принципиально методологически неверны. Как я свою жену не могу никогда понять до конца, и она меня тоже. Вообще не важно мне понимание, а важно согласие, важно любовь друг к другу. И в этом смысле это все вишенки на торте. Вот так переведем или не так переведем. Кстати, попутно ведь папа изменил цитату из Евангелия от Луки. Это вообще поправки в Евангелии, это поправки в молитвы. И только на итальянском пока. Вот раньше было «мир на земле, в людях доброй воли». На Рождество всегда читают это из Евангелиста Луки. «А стало мир на земле для людей, которых любит Бог». Большая разница? Ну, как сказать, по-моему, не очень. Главное, что на земле мир. Подходи, пользуйся. Так никто же не пользуется.
Ну, все-таки вот вы заговорили об интонации, то есть о важности интонации. Тогда получается, что, в общем-то, текст уходит на второй план даже вот в такой важной молитве, как «Отче наш»?
Да, конечно, конечно. Вспомним историю молитвы «Отче наш». Ученики просят Спасителя научить их молиться. Речь идет о том, что в тогдашнем Израиле было очень много разных направлений внутри единой религии. Очень разные. Я бы сказал, волатильный рынок. И различались по молитвам. У учеников предтечи своя особая молитва, которую они регулярно повторяют. И нам тоже хочется, чтобы мы отличались от других. «Пожалуйста, — говорит Иисус, — держите эту молитву». Но мы ее держим. Но молитва парадоксальная, потому что мы хотим молитву, которая бы нас выделяла из других верующих. О, мы молимся вот так-то. А эта молитва снимает все перегородки, потому что она начинается «Отче наш». Не нас, учеников твоего сына, а вообще «Отче наш», всего человечества. И вместо того, чтобы выделиться, мы растворяемся. Мы дрожжи, мы кусок сахара, который бросили в кипяток. Значит, Бог над нами шутит. Иисус, мы хотим выделиться, а Он нас рассыпает, как зерна. И вот такова жизнь. Вот я хочу с любимым человеком уединиться, а любимый человек в магазине, с ребенком и еще что-то. Не получается. Жизнь такова, что мы к уединению приходим через выход за свои пределы, через трансцендеры, поверх барьеров. Ну, так и «Отче наш».
Ну, и я хотел бы спросить о том, с чего вы начали. Вы сказали о том, что Папа Франциск, он хотел проявить вот некий либерализм. Как вы, как священник, к этому относитесь? И ждете ли вы какой-то резкой реакции, скажем, ну, со стороны Русской Православной Церкви вот на такого рода изменения?
Нет, Русская Православная Церковь резко реагировать не будет, тем более Путин скоро поедет в Ватикан. Ну, если он прикажет, конечно, отреагирует. Но, в принципе, это довольно второстепенный вопрос. Вы понимаете, вот Сергей Сергеевич Аверинцев как-то сказал, что нельзя требовать от человека исполнения Евангелия, если он слышал Евангелие только на латыни, а он ее не знает. Нельзя выполнить то, чего не понял. Аверинцев был филолог, он как бы дешифровывал непонятные тексты. И в этом смысле его рассуждение корректно. Но как человек Аверинцев прекрасно знал, что текст может быть понятным, а жизнь по определению понятной быть не может. Если бы жизнь была понятной, ее надо было выбросить на свалку. Потому что что понятно, то конечно. Любовь непонятна, другой человек непонятен, Бог непонятен. Говоря на старославянском языке, Бог непознаваем. Это непознаваемость глубины бесконечной. И в этом смысле я с папой согласен. Наоборот, консерваторы думают, что все четко, все ясно, все как в армии. Но как раз военные знают, что не бывает абсолютно стопроцентно понятных ситуаций, приказов. В этом смысле они всегда гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Вот. А тем более мы не военные люди, мы люди мира Божьего. Поэтому непонятного всегда будет больше, но это непонятное продуктивно, потому что это непонятное поднимает нас от наших двумерных представлений о мире к высшему. Значит, надо бороться за понятность во всем, в языке, в тексте, в поведении, особенно в финансовой отчетности. Но когда речь идет о вечной жизни, о вечной любви, о вечном человеке, надо понимать, что тут всегда будет нечто непонятное, что гарантирует то, что вечная жизнь будет интересной, а не просто бесконечным подъемом по одной и той же лестнице.
Принятие католиками новой редакции молитвы «Отче наш» комментировал священник Яков Кротов. Это был подкаст «Время свободы. Контекст». С вами был Андрей Шароградский.